Жанна Шинелева. «Счастье по-житейски». Уютные рассказы для чтения за чашечкой чая. Издательство АСТ. Москва. 2023 год. Деньги испортили. Стыдно, Ир, честное слово. А что такого я сказала? Мы купили, принесли. Чего она прячет-то? «Сытый голодного не разумеет», — вздохнул муж, завел двигатель и стал выезжать со стоянки. Дальше они ехали молча. Несколько лет назад Ира, Катя, Матвей и Олег познакомились в университете. Как-то сразу сложились пары — Ира и Олег, Катя и Матвей. Они гуляли вместе, дружили, мечтали. По окончании университета, как и планировали, устроили сразу две свадьбы. Жили не очень далеко друг от друга. Родители Иры подарили на свадьбу молодым отдельную квартиру. Катя и Матвей долго снимали жилье, пытались копить. С работой все никак не везло. С этого момента, пожалуй, и началось их разделение. Ире и Олегу повезло больше. У Иры был красный диплом, и ей сразу же сделали интересное предложение, даже два. И девушка еще выбирала между ними. Ее выбор пал на очень хорошую фирму в паре станций метро от дома. Им нужен был молодой специалист, умный, перспективный. Они хотели обучить его под специфику своей фирмы. Ира подошла идеально. А потом через полгода она смогла перетащить туда мужа. Очень удачно сложилось. Ира случайно узнала, что коллега собралась уходить, и на ее место никого не было. Хотели выставлять вакансию. А Ира набралась смелости, явилась к начальству и вовремя предложила Олега. Дальше все пошло как по маслу. Супруги стали работать вместе и хорошо зарабатывать. Катя и Матвей мыкались в поисках хорошей работы по специальности. Непонятно почему, но при равных условиях, ведь окончили они один и тот же вуз, перспективы у них складывались совсем другие. Конечно, у них не было красного диплома, как у Иры, но и без него тысячи людей успешно устраиваются на работу. Однако им не везло. В конце концов, Матвей вынужден был пойти работать курьером. К тому времени они взяли в ипотеку квартиру, родители помогли накопить на первый взнос. Катя пошла работать продавцом-консультантом в магазин косметики. Дипломы о высшем образовании пылились на полке. Они все просили Иру тоже пристроить их при случае, и она обещала. Но что она могла сделать? Ведь Ира и сама там работала без году неделю. Была обычным сотрудником. А тогда с Олегом просто фантастически повезло. Но друзья немного обижались. Однако продолжали общаться и дружить. Вместе отмечали праздники и дни рождения. Вскоре Катя забеременела, родила сына, а через год — дочь. С деньгами, конечно, стало еще жестче. Тогда как Ира с Олегом детскую тему пока откладывали. Они жили на широкую ногу, отдыхали, покупали вещи, технику, словом, все, что хотели. Друзьям помогали. Приезжали в гости с ворохом подарков и для Кати с Матвеем, и для детей. И еще привозили угощения на стол. Такие, которые Катя и Матвей не могли себе позволить. Со временем пропасть между парами стала расти. Они все больше отдалялись и в конце концов перестали понимать друг друга. «Олег, ну разве ты не замечаешь, что Катя прячет продукты, что мы привозим? Да, стол у нее не пустой, но он простецкий. Я не хочу пустую картошку жевать с курицей жареной. Я купила семгу, икру, а она в холодильник сложила все. На стол не поставила. И торт этот вафельный. Но это просто выше моих сил. Терпеть не могу вафельные торты. Мы же с тобой специально в маркет заезжали, в пробке стояли, купили торт шикарный, а она его в холодильник спрятала. Ну вот я и не сдержалась», — высказала ей все. А она в обидке сразу, что, мол, не знала, что это мы, оказывается, привозим для себя, а не для них. Дело не в этом. «Да понимаю я все, Ир», — сказал муж. «Но стыдно перед ребятами, ей-богу, мы же друзья. Что ты считаешься? Ты хочешь семги? Ну, поехали, купим. Сядь и ешь ее, сколько влезет. Что ты завелась-то? У них, видать, совсем туго с деньгами. Видишь, бедность из всех щелей прет. И за ипотеку они еще платят, и дети маленькие. Катя не работает. Тебе хорошо рассуждать».
«Мне хорошо?» — удивилась Ира.
«Да кто ей мешал вместо гулянок в универе учиться? Я день и ночь сидела, ты же помнишь. Вот и результат, красный диплом. Он, между прочим, и сыграл ключевую роль в нашей удаче. Только никакая это не удача, скажу тебе, а кропотливый и упорный труд. Ничего не бывает просто так и с неба не падает. Без труда, знаешь ли, не выловишь и рыбку».
«Что ты заладила, Ира? Я понимаю это. Только в любом случае нужно оставаться людьми, я считаю. А деньги, выходят, тебя испортили», — сказал Олег и вышел из кухни, потому что у него засигналил смартфон. Звонили с работы. Они оба были очень занятые люди. За этот достаток приходилось платить свободным временем. С работы могли позвонить даже вечером и в выходной. Ира сидела и думала о том, что она все-таки права. А Олег, вероятно, забыл, благодаря кому у него в жизни все так шоколадно сложилось. Свои деньги она заработала честным трудом и вовсе не обязана кому-либо помогать, даже по старой дружбе. Дружба дружбой, а денежки врозь. Олег же думал о том, что Ира стала уж слишком задирать нос. Вероятно, достаток испортил ее характер. И это его расстраивало. Ведь их друзьям просто не повезло в жизни. Разве можно было их в этом упрекнуть? Катя и Матвей сидели на своей кухне и тоже разговаривали о происшедшем конфликте. Детей Катя уложила спать, и они мирно посапывали в детской. «Видеть ее не хочу больше, Ирку эту наглую», — заявила Катя. «Совсем от жадности ума лишилась. Фрукты на столе пересчитывает. Это надо? Виноград я ее дорогущий не выложила на стол. А зачем? Там и апельсинов, и яблок полно было. Ну и что, что кислые? Кушайте, что дают, вы в гостях. А виноград я думала детям потом дать. Вот и убрала в холодильник. И икру. Зачем на стол выставлять? Стол и так полон». «Да успокойся ты, Кать. Пошли они. Богачи. Забыли, как с нами вместе скидывались на бутерброды в университетской столовой. Добро никто не помнит». «Ага», — согласилась Катерина, укладывая на ломтик хлеба кусок семги из пакета, который привезли Ира и Олег. «Будешь?» «Давай», — согласился Матвей. «Что там еще осталось вкусненького? Доставай. Что жадничаешь?» «Погоди, я же детям хотела дать».
«Да ладно, доставай, сейчас заточим», — веселился Матвей.
Вовчик непутевый. Настасья Аркадьевна тяжело поднималась по ступенькам подъезда, опираясь на палочку. Она только что прошла мимо местных кумушек, которые традиционно в это время сидели на лавочке и прямо затылком чувствовала недобрые осуждающие взгляды. Только пожилая женщина скрылась за дверью, как неодобрительные взгляды тут же сменились осуждением вслух.
«Во, сама еле ходит, а все таскается к нему-то. На кой он ей сдался, непутевый? Совсем из ума выжила».
Непутевый — это внук Настасьи Аркадьевны, Вовчик. Бабуля регулярно отвозила ему передачи, потому что внук находился в местах не столь отдаленных. Вовчик с самого детства был любимцем бабушки. Она ему все разрешала и все прощала. А родителям воспитывать его было некогда и неохота. Сами молодые совсем, по 20 лет им было, когда он родился. Вот и скинули бабушки на воспитание. А она рада была, любила мальчонку безумно и баловала. А Вовчик хулиганистый рос. Все во дворе знали, что если бабуля его на площадку вывела, то не жди нормальной игры, начнутся драки и слезы. Но Настасья Аркадьевна за него горой. Он хоть и драчливый был, однако первым никогда не лез. Просто спуску не давал. И если его кто обижал, то сразу в драку кидался. А когда подрос и бабуля его в школу отвела, то и там шороху наводил. Мешал вести уроки, шумел и хулиганил, а на переменах бегал, сшибал всех с ног и дрался. Кое-как закончил 9 классов и отправился в училище, на автослесаря. Да не доучился. Связался с местной компанией, которая воровством промышляла, и срок получил. Сам-то ничего особо не делал,
но тем не менее был там вместе со всеми, значит, участвовал.
«Доброго денечка, Владимир Вениаминович! Какая погода-то сегодня хорошая, солнышко светит! Доброго вам здоровьица! Добрый день, Татьяна Ивановна, Дарья Никитична и Ольга Петровна! И вам не хворать! Как у вас тут дела? Все в порядке? Или еще какие проблемы? Вы только скажите! Все хорошо, спасибо! Благодаря вам!»
Вот как местные кумушки раскланиваются, сидя на лавочке у подъезда. А ведь Вениаминович-то — это тот бывший Вовчик непутевый. Только теперь назвать его так ни у кого и язык не повернется. Когда вышел он из заключения, то приехал к бабке. Родители от него отвернулись. И раньше-то не особо общались, не нужен он им был. Они оба туризм любили, постоянно мотались по стране. Палатки, песни под гитару. А Вовчик все с бабушкой. А когда попал он в плохую историю, родители и вовсе отреклись от него. Сказали, нет у них сына больше. И девушка Вовчика бросила, как узнала. Была у него девушка, хорошая. Конечно, родители ее не одобряли такую любовь. Парень-то беспутный. Вот оно и вышло, что не сложилось у них. Вовчик все писем от нее ждал. Надеялся, да не дождался. А бабуля жалела и любила его очень. Вот освободился он, а местные-то все притихли. Боялись, опять буянить начнет Вовчик. И Настасью Аркадьевну сторонились. Еще бы. Из-за нее какой контингент в доме появился. А он тихонько пожил некоторое время у нее, а потом ушел на съемную квартиру. Все поговаривали, что опять нехорошими делами занялся парень. Так и эдак подкатывали к бабке. «Скажи, мол, да скажи, где внучок-то твой ошивается и что делает?» А она — молчок. Мол, внук велел никому не говорить. И уходила быстренько от бесед таких. А Вовчик, не будь дураком, бизнесом занялся, автомастерскую открыл. Пока находился в заключении, завел полезные связи. Так вышло, что авторитету местному помочь смог, случайно. А может, и не случайно. Может, так судьбой предначертано было. А фирму они вдвоем с другом открыли. Тоже оттуда друг-то вернулся. Крепко они в те годы подружились, как родные братья стали. Конечно, не сразу дела пошли. Сначала поработать пришлось, денег подкопить. Но все честным путем. Еще тогда, в местах не столь отдаленных, решили они больше не иметь проблем с законом. А план придумали и все по пунктам расписали. Когда открыли небольшой автосервис, сначала сами работали. Потом денег набили, смогли людей нанять. А много позднее, когда дела совсем удачно пошли, открыли они еще один автосервис, а потом третий. Когда через 5 лет приехал Вовчик на хорошей машине к бабуле в гости, никто не узнал его. Пиджак, галстук. Кумушки рты пораскрывали, а он вежливый такой. Остановился, с бабушками поговорил о том о сём, какие новости. А они ему про проблемы свои, мол, асфальт во дворе совсем облупился, ямы да канавы, парковки нет, машины ставят, где попало, кусты давят и клумбы, автобус отменили, что до поликлиники шел. Теперь, говорят, пешком только. А куда ж нам, бабкам, пешком-то? Тяжело. Погостил у бабули Вовчик денёк, уехал. А потом через неделю техника приехала строительная. Старый асфальт весь перед домом содрали, положили новый. Ровный, красивый. Потом кусты привезли, цветы в ящиках. Клумбы устроили, парковку заасфальтировали. Бабулям 2 лавочки новые поставили, удобные, со спинкой. Вовчик сам приехал, все проконтролировал, как получилось. Это я, говорит, бабушкин двор захотел в порядок привести. Детство, говорит, тут мое прошло. Негоже, что запустение такое. А все так и замерли от восхищения. Теперь Вовчик, а вместе с ним и Настасья Аркадьевна, вмиг самыми уважаемыми людьми стали. А автобус обратно стал ходить до поликлиники, маршрут вернули. Ведь у Вовчика связи где надо были. И кумушки по-другому запели. Идет Настасья Аркадьевна домой из магазина. Так они ей здоровья желают и привет внуку передают. Хорошего, говорят, человека ты вырастила. Молодец, доброго, благородного. Настасья Аркадьевна улыбается. а сама вспоминает, как они о ней еще недавно говорили. «Ну да бог им судья», — думает бабушка. Теперь и у нее другая жизнь пошла. Внучек в санатории ее регулярно 2 раза в год устраивает, по хорошим врачам возит, беспокоится о ее здоровье. Потому что любит он бабулю и помнит, как, когда все от него отвернулись, она ему передачки возила — сгущенку, тушенку да печенье. «Зато печенье, — говорит Вовчик, — я тебя, бабушка, до конца жизни не смогу отблагодарить». И целует ее в морщинистую щеку. Анастасия Аркадьевна улыбается. Она ведь всегда знала, что Вовчик хороший. На роду написано. Арина была просто в ужасе. Наконец-то ей повезло. Так долго она этого ждала. Но вот ведь проблема. Может все рухнуть в один момент. Что делать-то? Что? Марк был воплощением девичьей мечты. Красивый, умный, перспективный. Ну, подарок просто. А Арине долго не везло с парнями. Совсем не везло. Были встречи, были знакомства, да неудачные. А потом она разочаровалась совсем. «Ладно, видимо, одной мне быть на роду написано», — грустно вздыхала девушка, сидя на кухне и грустно попивая чай. «Что ты несешь? Какие твои годы?» — улыбнулась мама, повернувшись от плиты и вытирая руки кухонным полотенцем. «Тетя Тоня, знаешь, когда замуж вышла? 40 лет. Ну и что? Еще и 2 детей успела родить. А тетя Лида? Что толку? Выскочила замуж в 18. Так до сих пор и скачет. 3 раза разводилась. Все идеалы ищет. Тьфу! Профурсетка, прости господи!» Галина Ивановна перекрестилась. «И выбрось дурь из головы. Придет еще твое время». «Что тут у нас за разговорчики?» В кухню вошел папа Арины, Иван Леонидович. «Ставь, мать, картошку варить. Я селедку купил. Во!» Иван Леонидович плюхнул на стол прямо перед Ариной сильно пахнущий сверток. «И луку, луку нарежь. Я люблю, когда с лучком». «Эх, сальца не купил. Ладно, завтра пойду с работы, зайду». «Аринка, чего нос повесила? Поехали со мной на рыбалку в выходной». «Я тебе покажу рыбалку, я тебе покажу». Мать схватила полотенце и принялась хлестать Ивана Леонидовича по спине. «Если как в прошлый раз вернешься на бровях, не пущу. Так и знай, рыбу я и в магазине могу купить». Арина грустно посмотрела на родителей, вздохнула и ушла в свою комнату. Такой вот простой жизни ей не хотелось. Селедка, рыбалка, лук, картошка. Она мечтала подняться повыше. И у нее почти получилось. Окончила школу на 1-й пятёрке. В институт поступила. Родители сразу сказали, что денег на платное нету, только если на бюджет. А отец вообще не понимал, зачем ей этот институт. Сел за стол напротив Арины, посмотрел на нее своими бесхитростными голубыми глазами и сказал: «А что, доча, на завод к нам не хочешь? Хорошо платят. И санаторий есть. Знаешь какой? Поликлиника своя, ведомственная. Доктора хорошие. И столовая. Ух, как там кормят. Знатный борщец». Иван Леонидович довольно зажмурился и потер руки. «Папа!» Снисходительно посмотрела на него Арина. «Я учиться хочу. Выучусь, буду деньги хорошие получать. Квартиру куплю, машину, замуж выйду». «Отстань от нее, Ваня. Пусть выучится. А борщ в нашей столовой она всегда поесть успеет», — усмехнулась мать. Поступила. Выучилась. Но с работой не везло ей пока. Искала-искала, да все не то. То зарплата маленькая, то ехать далеко. А подружка Вероника все приговаривала: «Нечего пыхтеть, стараться на работе. Ты кто? Женщина, красивая. Тебя мужчина обеспечивать должен. А ты будешь украшать его жизнь. Надо просто найти достойного и замуж быстренько за него. Раз!» «Все у тебя просто, Вероник. А сама-то неужто плохо ищешь? Что ж до сих пор не нашла?» Усмехнулась Арина. «То-то и оно. Не все так просто. Да и не надеюсь я принца встретить. Хотела сама вообще-то подняться. Просто пока не получается. Хотя, конечно, замуж бы неплохо». Марк повстречался на пути Арины внезапно. В очереди в МФЦ.
Стояла она, скучала, а тут он тоже стоит, скучает.